Глава 12. Восхищение апостола Павла до третьего неба и удручающий его ангел сатаны. Стихи с 1 по 10. Заключительные замечания апостола к своему самовосхвалению. Стихи с 11 по 21. Так как коринфянам, конечно, хотелось иметь другие удостоверения в истинности апостольского достоинства Павла, помимо тех, о которых он говорил в предыдущей главе, то есть хотелось каких-нибудь чудесных знамений от него, то апостол теперь говорит о том необычайно чудесном обстоятельстве, какое имело место в его жизни 14 лет тому назад. Он имел необычайное видение, восхищен был в рай, и там видел то, что и пересказать нет возможности. И вообще он имел очень много откровений, так что Бог послал ему какую-то болезнь для того, чтобы апостол не слишком превозносился в своих собственных глазах. Стих 1. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Апостол сознает, что самовосхваление ему не принесет пользы. Почему? Да потому, что он должен при этом, принимая во внимание желания коринфян, говорить о чрезвычайных, бывших ему откровениях и видениях. Между тем, среди читателей его послания всегда могут найтись такие люди, которые посмотрят подозрительно на этот рассказ апостола и сочтут его человеком, склонным к простой экзальтации, способным принимать собственные фантазии за божественные откровения. Да, апостолу хвалиться невыгодно, но тем не менее он должен это сделать, так как в противном случае те же читатели могут сказать, что он гораздо ниже других проповедников, которые хвалились тем, что видели и слышали самого Христа. Между видениями и откровениями есть некоторое различие. Первые предполагают собою откровение в символических образах и картинах. Вторые – откровения в словесной форме. Стих 2. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Апостол говорит здесь о себе, сравните со стихами 6 и 7. Но говорит как о постороннем человеке, по своей скромности, а отчасти и как исторический повествователь о совершившемся с ним событии. Это было 14 лет до написания второго послания к коринфянам, то есть примерно в 44 году, когда он собирался выступить на свое великое миссионерское служение. Что это было за событие, этого не может ясно определить и сам апостол. Несомненно, что он находился в то время в состоянии пророческого экстаза и потому не отдавал себе отчета, участвовало ли его тело в вознесении его в рай, или же он возносим был туда только в духе своем. Но все-таки это событие имело место. Что касается выражения «третье небо», то, очевидно, читателям оно было понятно, иначе апостол дал бы при этом соответственное объяснение. Действительно, в иудейском предании говорилось о существовании трех небесных пространств – первого облачного, второго звездного или того, которое находится на высоте Солнца, и третьего высшего, где находится престол Божий. Об этом делении неба, несомненно, говорил своим читателям ранее и апостол Павел. Было еще у иудеев представление о семи небесах. Но такого представления здесь, несомненно, не имел в виду апостол, потому что в таком случае его вознесение до третьего неба только еще не свидетельствовало бы о его чрезвычайном возвышении. Стих 3. «И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает». Стих 4. «Что он был восхищен в рай, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Повторив, что он не знает о своем состоянии, в каком он находился во время этого восхищения или перенесения на третье небо, апостол все-таки с уверенностью говорит, что он, достигнув третьего неба, очутился в раю, то есть в месте непосредственного присутствия Бога. В таком смысле слово «рай» о «парадисус» употребляется иногда и в Ветхом Завете, и в Новом, а также очень часто в талмудической литературе. Неизреченные слова, правильнее которых нельзя сказать человеку или человеческим языком. Апостол, очевидно, имеет здесь в виду те хвалы, какие в раю возносятся Богу устами ангелов и святых. Такой хвалы не может произнести своими устами смертный. Пересказать выражение не совсем точное. Стих 5. «Таким человеком могу хвалиться. Собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими». Таким человеком, то есть самим собою, поскольку он удостоен прославления от Бога. Он, апостол, хочет или может похвалиться. Но в себе самом, как именно известной личности, он видит только одни немощи. В самом деле, в тех видениях и откровениях, какими он был прославлен, он не участвовал своими силами. Как и пророки, он в это время был только воспринимателем откровения. Стих 6. «Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». Апостол, однако, считает нужным заметить, что у него есть другие основания хвалить себя, только он не хочет всего говорить из боязни, апостол говорит, очевидно, с иронией, чтобы коринфяне не поставили его в своем мнении слишком уже высоко. Пусть они составляют о нем мнение только на основании их того, что знают о его деятельности в их городе и окрестных областях. Стих 7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Откровения, полученные Павлом, были так необычайны, что могли заставить его возгордиться. И вот для спасения его от гордости Бог послал ему болезнь, которая часто напоминала ему о том, что он слабый, немощный человек. Болезнь эту апостол называет «жалом в плоть», «ангелом сатаны». Первое выражение «сколопстисарки» означает, собственно, острую терновую колючку, которая проникла глубоко в самое мясо, а не зашла только чуть-чуть под кожу, и, следовательно, служит обозначением очень болезненного состояния апостола. Второе выражение «ангелос сатан» указывает на особого служителя сатаны, который был послан апостолу с соизволения Божия, как спутник, постоянно его сопровождавший. Этот ангел сатаны должен был удручать апостола, точнее, ударять его прямо в лицо кулаками, колофизин, и тем мучить. Он постоянно находился при апостоле, как показывает то обстоятельство, что апостол просил Бога удалить его. По-видимому, это была болезнь, но что это была за болезнь, апостол этого не объясняет, так как, очевидно, читателям послания она была известна. Несомненно, что это не было внутренним состоянием апостола, а чем-то внешним, что коринфяне могли наблюдать. Иначе апостол не употребил бы такого выражения, как «ударять кулаками в лицо». Следовательно, здесь нельзя видеть каких-либо искушений плотского характера, мнения блаженного Иеронима, или преследования со стороны противников, мнения Иоанна Златоуста, или мучительных воспоминаний о прежней жизни, как пишет Мазгейн. Остается еще мнение святого Амвросия, что здесь разумеются гонения и даже телесные повреждения, каким подвергался иногда апостол Павел от преследователей своих. Но об этих гонениях апостол уже сказал в 11 главе, а здесь, очевидно, он хочет указать на что-то новое. Поэтому всего правильнее видеть здесь обозначение постоянно мучившей апостола болезни. Что касается того, какая это болезнь, об этом существуют разные мнения. Одни говорят, что это была эпилепсия, другие видят здесь гнойное воспаление глаз, которое часто возобновлялось у апостола, Третьи смотрят на эту болезнь как на обострявшуюся по временам неврастению. Что касается первого мнения, то его нельзя принять, потому что припадки эпилепсии не оставляют после себя даже воспоминания у страдающих этой болезнью. А Павел говорит о своей болезни как о мучительной занозе, как о такой, удары которой он больно чувствовал. Болезнь глаз, на которую некоторые находят намек еще в 4 главе послания к Галатам, также нельзя здесь разуметь, потому что апостол представляет болезнь свою как нечто сразу его поражающее, удары кулаком. Вероятнее всего поэтому предположение, что здесь разумел апостол острые приступы неврастении, которая неожиданно делала его бессильным и безвольным, и именно тогда, когда ему приходилось публично выступать как проповеднику Евангелия. Болезнь эта была послана апостолу в известное определенное время. Эдофи, аорист, указывающий на такой определенный момент в прошедшем. И, по всей вероятности, тогда, когда он стал удостаиваться чрезвычайных откровений от Бога. Апостол называет эту болезнь ангелом сатаны, или в общем смысле, как нечто, стоявшее ему преградою на его дороге. В таком смысле слово «сатана» Христос употребил об апостоле Петре в Евангелии от Матфея. Или же имея в виду деятельность дьявола, который старается причинять телесные мучения людям. Стих 8. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Стих 9. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Когда эта болезнь обнаружилась в апостоле как хроническая, апостол стал просить Господа об избавлении от нее. Он обращался к Господу с молитвой 3 раза, во время наиболее сильных ее приступов. Более он не посмел докучать Господу, потому что после 3-го молитвенного обращения Павла Господь объяснил ему в Откровении, что благодать, данная Павлу, поможет ему достигать своих целей, несмотря на преграды, какие ставит ему в его деятельности неотвязчивая болезнь. Под Господом здесь апостол разумеет Христа, как видно из последних слов рассматриваемого 9 стиха, «чтобы обитала во мне сила Христова». «Сила моя совершается в немощи». Христос не нуждается в особо сильных духом и телом людях для того, чтобы Евангелие свое распространить по всей вселенной. Его сила действует в им посланных на проповедь Евангелия людях. Поэтому теперь и апостол хочет хвалиться своими слабостями, потому что ему, значит, больше можно ожидать благодатной помощи от Христа. Стих 10. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Возвращаясь мыслью к другим своим страданиям, апостол говорит, что он не отказывается от них также потому, что тогда, когда он терпит их, Христос подает ему свою благодатную помощь. А получать такую помощь так приятно. Где скорбь, там и утешение, где утешение, там и благодать. Когда он ввергнут был в темницу, тогда сотворил чудеса. Когда потерпел кораблекрушение и занесен был в варварскую страну, тогда особенно прославился. Когда связанный взошел в судилище, тогда победил самого судью. Так бывало и в Ветхом Завете. Среди искушений процветали праведники, пишет Златоуст. Поэтому-то апостол и говорит, что свою силу, данную ему от Христа, он чувствует именно в минуты испытаний. Тогда он силен. Апостол повторяет сказанное им в 11 главе о своем бескорыстии, какое он проявил в Коринфе, и говорит, что и впредь он не будет ничего брать с коринфян. Он не брал с них ничего и через своих посланных. Затем апостол заявляет, что все, что им сказано выше в защиту своего апостольского достоинства, вовсе не имеет значения какого-то оправдания апостола, в каком апостол и не нуждается, а сказано им для назидания коринфян. Им это нужно знать для того, чтобы исправиться к приходу апостола, иначе он поступит с ними по всей строгости. Стих 11. «Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». Стих 12. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Апостол в своем самовосхвалении дошел до неразумия. В самом деле он стал хвалиться своими немощами. Кто же этим хвалится? Читатели могли бы предостеречь, охранить апостола от такого неразумия, если бы вступились за него против тех, которые себе приписывали чересчур много значения – высшие апостолы. А коринфяне имели основание к этому, так как апостол обнаружил, находясь в Коринфе, все признаки истинного апостола. Он постоянно и неустанно. Такой смысл имеет выражение «эн паси и помуни», по-русски неточно переданное «всяким терпением». Творил в Коринфе знамения и чудеса и давал доказательства своей необычной духовной силы. Таким образом, по представлению Павла, апостол творит чудеса и проявляет данные ему в изобилии чрезвычайные полномочия. Стих 13. «Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину». Стих 14. «Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». Стих 15. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Апостол с горькой иронией просит простить ему бескорыстие, какое он обнаружил в Коринфе. И теперь он в третий уже раз собирается в Коринф, и снова он не намерен что-либо брать с коринфян в качестве вознаграждения за свои апостольские труды. Напротив, он будет тратить на них и то, что сам имеет, хотя они не могут назваться любящими его, своего духовного отца, чадами. Стих 16. «Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас». Стих 17. «Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам?» Стих 18. «Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили?» Апостол отклоняет от себя другой упрек. По-видимому, на апостола взводили обвинение, что он брал с коринфян не лично, а через своих посланных. И апостол ввиду этого говорит, что его посланные ничего не брали с коринфян. Один из братьев, то есть из христиан, вероятно, ничем особенным не был известен, и потому апостол не называет его по имени. О каком путешествии Тита здесь говорится? О том, о котором упомянуто и в 8 главе со стиха 17 и далее. Там в 22 стихе речь идет и об этом втором малоизвестном брате. Стих 19. «Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию». Стих 20. «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Стих 21. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Пусть коринфяне не думают, что апостол чувствует какую-нибудь нужду в самооправдании пред ними, как бы его судьями. Если он говорит о себе, то говорит пред Богом, своим высшим судьей, и говорит во Христе, как апостол Христов. Он из любви, какой призывает всех своих последователей Христос, а апостолов по преимуществу, хочет только дать коринфянам опору в составлении правильного взгляда на апостола, без чего иначе они не могут с выгодою для себя воспользоваться его будущим пребыванием в Коринфе. Они должны знать, что апостол ни в чем не повинен пред Богом. А зачем им знать это? Они должны исправиться. Для этого-то апостол и защищает пред ними свое достоинство, как их духовный отец, веря в которого они и могут исправиться. А теперь у них есть еще немало непорядков разного рода. Он боится, что по приходе в Коринф он опять почувствует стыд пред Богом за основанную им здесь церковь. Такой смысл имеет первая половина 21 стиха. Очень может быть, что апостолу придется по своем прибытии в Коринф оплакивать тех христиан, которые и в новую жизнь принесли с собою из язычества прежние свои пороки, и которые не покаялись как должно, то есть не прекратили прелюбодейство, в каком пребывали до своего крещения.